эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 23 февраля, воскресенье, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. 70 лет со дня депортации чеченцев и ингушей. Реакция Армении и Азербайджана на события в Украине. Кто взрывал Бориса Чучьева. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Парламент Украины принял решение временно передать обязанности президента спикеру парламента Александру Турчинову. США не согласны с тем, что на Украине произошел государственный переворот. Страны Большой Двадцатки договорились ориентироваться на ускорение роста мировой экономики. Парламент Украины принял решение временно передать обязанности президента спикеру парламента Александру Турчинову. Решение было принято в воскресенье на следующий день после того, как парламент проголосовал за снятие полномочий с президента Виктора Януковича после 3 месяцев антиправительственных протестов. Новые президентские выборы запланированы на 25 мая. Турчинов предложил депутатам договориться во вторник о формировании правительства национального единства. По его словам, экономика Украины находится в катастрофическом состоянии, и государственная казна пуста. Турчинов является союзником бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Она была выпущена из-под стражи в субботу. Тимошенко заявила в воскресенье, что не пытается получить пост премьер-министра. Ранее в воскресенье ее сторонники в парламенте заявили, что она одна из 3 фаворитов, кто бы мог возглавить правительство национального единства. Но сама Тимошенко сказала, что удивлена, когда услышала, что ей предлагают пост для премьер-министра. Законодатели также проголосовали за отставку министра иностранных дел Леонида Кожары, верного союзника Януковича и ряда других министров. Парламент также проголосовал в воскресенье за передачу роскошного особняка Януковича вблизи Киева в пользу государства. Янукович покинул столицу в субботу, и его точное местонахождение остается неизвестным. США не согласны с тем, что на Украине произошел государственный переворот, заявил американский посол в Киеве Джеффри Паэт. По словам дипломата, которого цитирует Интерфакс, мы отбрасываем любые намеки на то, что происходит на Украине, является переворотом, и на то, что якобы легитимность того, что здесь происходит, находится под сомнением в связи с какой-то иностранной поддержкой, сказал посол журналистам в воскресенье в Киеве. Комментируя позицию российской стороны по поводу событий в Украине, посол отметил, что у США и России разные взгляды на происходящее. Вместе с тем, по словам Паэта, точно так же, как Россия, Европа, США заинтересованы в стабильности на Украине и решительно осуждают любое насилие. Посол также заявил, что все причастные к насилию в отношении к демонстрантам на Украине должны понести наказание. По его словам, за последнюю неделю наблюдались чрезвычайно серьезные нарушения прав человека, особенно расстрел демонстрантов в Киеве. В Польше продолжается акция солидарности с Украиной, рассказывает Алексей Диковицкий.
У посольства Украины цветы. В этом месте не один раз собирались сотни жителей Варшавы, поляков и украинцев, которые высказывали свою солидарность с демократическими силами Украины. Митинги солидарности также в самом сердце Варшавы, в старом городе. Флаги, транспаранты и свечи.
Показать, что jesteśmy с нашими братьями из Украины.
Мы хотим показать, что мы помним о наших братьях-украинцах. Мы помним о них и будем вместе до часа, пока они не вернут себе свое ощущение свободы.
Чего хотят, чтобы своего почувствия свободы.
В больницах Польши лечатся несколько десятков украинцев, которые получили ранения. Накануне их посетила первая дама Польши Анна Комаровская. В центре Варшавы также организован пункт помощи гражданам Украины и открыт специальный номер телефона для украинцев, которые нуждаются в помощи. Алексей Диковицкий, для Радио Свобода из Варшавы.
Эхо Кавказа. Новости. Министры финансов и главы центра банков стран Большой Двадцатки, объединяющие наиболее развитые экономики мира, договорились на встрече в Сиднее ориентироваться на ускорение роста мировой экономики более чем на 2%. Как отмечается в итоговом соглашении, организованной в эти выходные встречи, цель повысить рост примерно на 2% в сравнении с существующими планами ставится на ближайшие 5 лет. На встрече говорилось также о мерах по созданию новых рабочих мест, о том, что национальные центробанки должны стремиться учитывать все возможные последствия для мировой экономики при принятии тех или иных решений. Речь шла и о ситуации на Украине. Как заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов, обсуждалась возможность обращения украинского руководства в Международный валютный фонд за получением кредитной поддержки в обмен на структурные реформы. Силуанов также сказал, что Россия примет решение о выделении очередного транша финансовой помощи Украине после того, как в Киеве будет сформировано новое правительство. «Поскольку политическая ситуация изменилась, мы должны понимать, с каким правительством нам сотрудничать», — добавил Силуанов. Министр финансов США Джейкоб Лью, выступая в Сиднее, заявил о готовности Вашингтона помочь Украине в восстановлении экономики. В Иркутске члены общественного движения «Автономное действие» отметили День защитника Отечества у памятника Бобра, рассказывает Екатерина Вертинская.
Свое мероприятие иркутские активисты назвали «День дезертира». Молодые люди говорят, что они против обязательного призыва на военную службу и сравнивают этот процесс с рабством. По их словам, их цель – заявить протест не только против призыва, но и против патриотической идеологии, насаждаемой государством. Во время мероприятия члены автономного действия, антифашисты, по одному подходили к памятнику и читали стихотворение французского поэта Бориса Виана «Дезертир», Рюдьярда Киплинга, «Добровольно пропавшие без вести» и другие. Акция длилась не более 10 минут. Мероприятие не было согласовано с городскими властями, тем не менее обошлось без эксцессов. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Сегодня исполняется 70 лет со дня депортации чеченцев и ингушей в Среднюю Азию. Но ни в Чечне, ни в Ингушетии никаких официальных траурных мероприятий не проводится. Власти их перенесли в Ингушетии на 24 февраля, а в Чечне на 10 мая. Однако нашлись люди в обеих республиках, которые без указания сверху самостоятельно провели поминальные мероприятия, а некоторые даже заплатили за это своей свободой. Подробности в материале Магомеда Тариева.
По неофициальной информации, отказ от проведения траурных митингов связан с тем, что дата совпала с церемонией закрытия Олимпийских игр, и руководители Чечни и Ингушетии решили не портить праздник. Но Евкуров все же рискнул хоть как-то отметить трагическую годовщину. Завтра, недалеко от Магаса, будет открыт памятник депортации. То в Чечне, как пишет в своем инстаграме Рамзан Кадыров, по предложению ученых, старейшин, религиозных и общественных деятелей, мы определили единым днем траура 10 мая. В этот день мы скорбим о всех жертвах, независимо от их политических взглядов и ролей в истории чеченского народа. Видимо, поэтому власти Чечни спешно демонтировали мемориал депортации 1944 года в Грозном, чтобы он своим видом не вызывал лишних вопросов. Но не все согласились жить по предложенному Кадыровым календарю. Председатель Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев провел 18 февраля в Чечне конференцию, посвященную 70-й годовщине со дня депортации. В результате Кутаева пригласили 20 февраля на беседу в администрацию главы Чечни. По пути из Пятигорска в Грозный он заехал к своему родственнику в село Гихи и был там задержан силовиками. Только вечером родственники узнали, что Руслан находится в камере предварительного заключения у Росмартановского РУВД. Чеченская полиция обвинила Кутаева в хранении наркотиков. Люди, хорошо знающие Руслана, утверждают, что эти обвинения абсурдны. Ну а в Ингушетии, несмотря на официальный перенос даты траурного митинга, народ начал с утра подъезжать к мемориалу памяти и славы. Главный вход охраняли несколько полицейских, которые разворачивали людей, объясняя им, что завтра будет и митинг, и открытие нового памятника. Но особо настойчивым все же удалось попасть вовнутрь. Как и в Чечне, так и в Ингушетии на всю республику нашелся один смельчак – Мусабек Мурзиев, который не стал дожидаться официального разрешения на выражение скорби, а просто подъехал к мемориалу и стал раздавать людям поминальные национальные лепешки – чапельмиш. Муса, с которым я списался в Фейсбуке, отказался что-то говорить о своем поступке, объяснив, что не хотел привлекать к себе внимание. Его целью было заложить новую традицию поминовения погибших в те страшные годы. А самое главное – показать людям, что не стоит ждать, когда им выдадут пригласительные билеты на траурный митинг. А в это время глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в качестве почетного гостя принял участие в праздновании Дня защитника Отечества. Торжественные митинги проходили в войсковых частях 64-670 и 37-18 в Троицком и Назране, а также в 242-м отдельном разведывательном батальоне, расквартированном в Магасе. Магомед Тариев специально для «Эхо Кавказа».
Продолжает тему председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Действенность печати. Вот как это называлось в старые, для кого-то добрые времена. Газета выступила, что сделано. Прошлое воскресенье, 16 февраля, мы говорили о сносе мемориала жертвам депортации в Грозном. Трагедии, которой сегодня исполняется 70 лет. Черты, надгробие складбищ, снесенные после 44 года, надгробие, которыми мастили дороги и клали фундаменты, были собраны и составили основу открытого 20 лет назад в полувековой юбилей мемориала. Они были вырваны из земли и вкопаны в другом месте, у мемориала чеченским милиционерам, погибшим в последней войне. И вот во вторник, 18 февраля, о мемориале высказался глава республики Рамзан Кадыров. Его не сносят, а переносят в лучшее место. По местному телеканалу «Грозный» в вечерней 10-часовой программе «Вести» Виктор анонсировал сюжет. По просьбам жителей республики глава решил перенести мемориал жертвам 44-го года на площадь имени Ахмад Хаджи Кадырова. Рамзан Кадыров высказался однозначно. Для того, чтобы стереть саму память о нас, после выселения они растащили надгробие с могил и делали из них бордюры, строили свинарники, мосты, чтобы потерялась наша история. Это работа Сталина. Адам Далимханов заметил. Зачтет тебе Аллах эту заслугу, Рамзан Ахматович, милость Бога. То, что ты задумался восстановить и перенести сюда этот памятник, прежнее место было невидное и неудобное. Кадыров согласился с таким обоснованием. Да, там места не было. Здесь у нас центр считается, центром города и республики в целом. Тут есть также памятник нашим павшим в борьбе за народное спокойствие товарищам. Здесь очень удобное место, смогут приходить гости, наши студенты и школьники. Здесь для этого самое лучшее место. А там было плохое, рядом с обрывом, туда люди и не ходили. А сюда приходят матери, сыновья погибших, дети. И получается, что там у нас будет памятник старой истории, а тут новая история. Все, что мы говорим, это то, что каждый человек должен жить счастливо. Это наша история, мы должны гордиться. В одно время люди постарались и собрали эти надгробия, и теперь мы перенесли их в самое лучшее место. Мы же не тела переносили, а просто перенесли на новое место камни, которые когда-то собрали. Даже святыня в Митке растет и расширяется, там до сих пор ремонты идут. Даже мечети заново отстраивают, убирая маленькие и возводя более крупные вместо них. А это надгробие, камень просто. В мусульманской религии даже не говорится о том, что его надо ставить на могилы. Но все же ради того, чтобы и другие знали свою историю, чтобы знали, что если у нас не будет мира, не будет нормальной жизни у людей, вот эти камни, надгробия отцов наших дедов, мы перенесли их сюда, чтобы люди смогли посетить их и прочитать дуа. Это центр столицы, самое лучшее место. Тут много людей, поэтому мы перенесли этот памятник сюда. Со многим из сказанного было бы согласиться. Да, место в самом центре. Но остаются вопросы. Около чертов нет, не видно хотя бы таблички, объясняющие, что это за камни, кому и чему памятник. Про милиционеров погибших есть, и имена золотыми буквами. Про депортацию нет. У каждой памяти, у каждого памятника свой смысл. А тут нельзя говорить даже про объединение смыслов. Да и не всякий со всяким соединяется. Вот в Москве на Трубной площади есть памятник погибшим бойцам правопорядка. По-старому было бы жандармам. Я не уверен, что Соловецкий камень, памятник жертвам террора, можно было бы перенести к памятнику тем, кто стоял на вышках в лагерях. Даже к могиле неизвестного солдата, к вечному огню. Вряд ли. Две великие трагедии, два важных смысла. А погибшие милиционеры, как ни крути, принадлежали к тому самому ведомству внутренних дел, бойцы которого 70 лет назад сгоняли чеченцев и ингушей в эшелоны для отправки на восток. Так что тут не табличка нужна, а отдельный внятно читаемый символ. На старом месте была стена с надписью, была рука с кинжалом. Теперь таких знаков, символов нет. Меж тем, днем того же 18 февраля в Грозненской национальной библиотеке прошла научно-практическая конференция «Депортация чеченского народа. Что это было и можно ли это забыть?». Организатором и ведущим был Руслан Кутаев, президент общественной организации «Ассамблея народов Кавказа». Конференция проходила без согласования с властями. В ней участвовали ученые, преподаватели вузов, представители общественных организаций, творческая интеллигенция. Говорили как раз о том, что в последнее время руководство республики систематически смещает акценты в освещении исторических событий февраля 1944 года. О том, что с 2012 года день 23 февраля объявлен праздничным, что траурные мероприятия в этот день не проводятся, что день памяти и скорби определен 10 мая. Возможно, выступления Рамзана Кадырова и сюжеты в вечерних теленовостях были связаны именно с этим обсуждением. Ведь власти услышали участников конференции, их реакция была специфическая. К директору национальной библиотеки приехали сотрудники ФСБ, говорили о конференции. От Кутаева по телефону потребовали явиться со всеми участниками конференции в аппарат главы и правительства республики. Руслан ответил, что находится в Пятигорске и явиться не может. 19 февраля большинство остальных участников конференции были доставлены в указанное место, где с ними в весьма жесткой форме разговаривал глава республики Рамзан Кадыров. А 20 февраля, когда Кутаев был в селе Дихи у своего родственника, к дому подъехали 6 черных автомашин марки «Тойота Камри» с правительственными номерами. В дом вошли вооруженные люди в черной спецназовской форме и увезли Руслана, дав ему даже одеться. Ночью он позвонил знакомому и попросил передать родственникам, что его привезут в Росмартановский ОВД. Родственники поехали в ОВД, но им сказали, что Кутаева к ним не привозили. 21 февраля в середине дня удалось выяснить, что он все-таки находится в Росмартановском ОВД, что в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот наркотиков». По словам родственников, Руслан не пьет и не курит, и инкриминируемые ему деяния не может соответствовать действительности. Тоже своего рода обратная связь с обществом и напоминание о том, как и что следует помнить. Память, она ведь бывает разная. Каждый памятник – это еще и память о том, кто и когда его поставил. И сказанное слово важно не только само по себе. Важно, кто, когда и где его произнес или написал «Лютик в камне». Но можно об этом забыть. Тогда да, черты прежнего мемориала стоят теперь в лучшем месте. И ищи только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Самым важным и обсуждаемым событием прошедшей недели стали события в Украине. О том, как к ним относятся в Армении, я побеседовал с замдиректора Института Кавказа Сергеем Минасяном.
Я думаю, что и власть, и общество Армении едины абсолютно в том, что касается, скажем так, сопереживания с трагедией Украины личными, семейными, да и культурными контактами. Армения очень тесно связана с Украиной. Там живет свыше 100 тысяч этнических армян. Есть несколько тысяч украинцев в Армении. Так что, соответственно, в этом плане, я думаю, что был практически полный консенсус. А что касается политического поля, то некоторая часть оппозиционного сектора и гражданских активистов, естественно, рассматривали данные события и особенно, естественно, их закономерный итог, который случился вот вчера-позавчера, с точки зрения проецирования на армянскую политическую действительность. Иными словами, что раз это произошло в Украине, раз удалось сменить фактически уже, можно сказать, сменить власть в Украине, в том числе под лозунгом, скажем так, европейской интеграции и так далее, то, соответственно, скоро это произойдет в Армении. С другой стороны, это достаточно стандартное, скажем так, поведение этой части политической оппозиции и политизированной части гражданского общества. И они примерно одинаково реагировали не только на Украину, а до этого и на схожие или не схожие, но по-схожему интерпретируемые события, будь то в Ливии, будь то в Сирии, будь то в Кыргызстане или даже, скажем, в прошлом году в мае, в июне в Турции. Соответственно, заметно резкое, скажем так, некое зеркальное отображение этой действительности, возможно, даже достаточно искусственно на армянскую политическую реальность. Что касается реакции властей, то по понятным причинам она была достаточно сдержанная до, скажем так, падения Януковича. И я думаю, что она будет не настолько резко, скажем так, проявляться в ближайшие дни. Что вполне понятно, позиция государственных структур в этом плане, не только Армении, но и многих других стран, я думаю, будет выжидательная, чтобы было понятно, что происходит в Украине. Но с другой стороны, я думаю, что во внешнеполитическом плане для Армении на нынешнем этапе складывается достаточно интересная ситуация, потому что, ну, если мы вспомним, что случилось в прошлом году, когда Армения вместе с Украиной шла по дороге к Вильнюсу с примерно аналогичными целями, Украина подписывать ассоциированное членство Армении, его ратифицировать. И мы знаем, что случилось, когда под влиянием Москвы армянское правительство должно было отказаться от своего четырехлетней как бы стратегической задачи по европейской интеграции, то и тогда было очевидно, что главная цель Москвы в ее давлении на Ереван это была не Армения, а Украина. Теперь, когда уже очевидно, что если не завтра, то послезавтра Украина в каких-то форматах это ассоциированное членство подпишет и уже бессмысленно, видимо, будет ждать, что Украина станет членом таможенного союза, в Армении есть некая надежда, что так как членство Армении в таможенном союзе не являлось самоцелью Москвы, то, возможно, могут измениться условия и ее параллельной, скажем так, процесса интеграции с Европейским Союзом и, возможно, членство, не членство, ассоциированное членство, извините за тавтологию, в таможенном союзе. По крайней мере, у меня такое ощущение, что участие политической элиты Армении есть восприятие того, что украинские события могут как минимум быть достаточно, скажем так, эффективным аргументом в торге, в переговорах с Россией относительно возможного членства Армении в таможенном союзе, ее форматов, ее некоторых преференций. Как минимум, украинские события, они создают для Армении, если не реальную, то, во всяком случае, гипотетическую возможность некой альтернативы, которая, как казалось, до Вильнюсского саммита превратилась в достаточно размытую перспективу.
Это был Сергей Минасян, замдиректора Института «Кавказ». Продолжаем тему. Азербайджанский эксперт, директор исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Руджулу рассказал мне о похожей реакции общества на события в Украине.
Реакция, она не новая, скажем так. Судя по тому, что, если вспомнить, что события в Украине начались в начале декабря прошлого года. В Азербайджане можно было прямо с первых дней евромайдановского движения уже наблюдать отношения сторон процесса. Значит, азербайджанская правительственная страна однозначно, естественно, пусть и даже не очень открыто, но все-таки больше проявляла симпатии правительству Януковича. И это себя открыто показывало на средствах массовой информации, близких к властным кругам. А оппозиция, она, в общем-то, в большей степени, я бы сказал, полностью была на стороне евромайданского движения. Потому что, вы знаете, что Азербайджан – это одна из тех стран вместе, значит, с Арменией, Украиной и Беларусь, не подписавшие ассоциативный договор с Европейским Союзом. И, естественно, вот оппозиция, ну, в рамках своих возможностей критиковала и критикует это действие, решение властей. А насколько мы знаем, что именно не отказ Януковича подписывать ассоциативный договор стимулировало начало евромайдановского движения, естественно, вот тут тоже отношения и позиции так расходятся. Азербайджанские власти до конца были солидарны с Януковичем. Дело в том, что буквально за несколько дней до того, как власть Януковича рухнула, руководители азербайджанской диаспоры Украины сделали резкое заявление и выступили в защиту власти и резко осудили лидеров оппозиции и оппозиционные партии Украины. И я даже в местной прессе, значит, нашел свои отношения к этому, сказал, что это совершенно необдуманное и, я бы сказал, провокационное заявление. Но вот это заявление, оно было продиктовано именно из Баку, из официальной части Баку, потому что вот эти диаспорские организации, они контролируются азербайджанскими властями. Вот такое отношение. Сегодня оппозиция и гражданское общество, молодежное движение в основном ликуют, как бы приветствуют победу евромайдановского движения, а власти просто молчат.
На ваш взгляд, могут ли повлиять итоги событий в Украине на внешнюю и внутреннюю политику Азербайджана?
Я думаю, что повлияет, и это влияет уже. Как я сказал в начале, это все началось уже в начале декабря, я имею в виду отношения сторон в Азербайджане к евромайдановскому движению. То есть вот с начала этого движения в Украине стали резко ухудшаться отношения между Азербайджаном и Вашингтоном. То есть только за последний месяц средства массовой информации, приближенные к властям в Азербайджане, развернули несколько раз такую масштабную кампанию против Соединенных Штатов. Запада, против Запада тоже, но в частности и преимущественно против Соединенных Штатов. С обвинениями о шпионаже, с обвинениями, значит, о подготовке революции в Азербайджане. И это явно те средства массовой информации, которые никогда бы не начали это без подачи власти. Они вообще ничего не делают без подачи властей. И особенно та кампания, которая развернулась за последние 10 дней примерно против журналистки «Радио Свобода», азербайджанской службы «Радио Свобода», известной журналистки Хадиджи Исмаил, которая обвиняется в сотрудничестве с американскими спецслужбами. То есть в данном случае мы уже имеем дело не только с прессой, которая, в общем-то, развернула, начала эту кампанию, но мы имеем дело с конкретным расследованием органами Генеральной прокуратуры Азербайджана. То есть вот это отношение. И это очень негативно повлияло на отношения Азербайджана с Западом в целом и, в частности, с Соединенными Штатами. Во внутренней политике, ну, если я уже думаю, что частично это заметили, если вы обратили внимание, если развернулись вот эти кампании там насчет кампании насчет там подготовки революции, там шпионажа и так далее, естественно, шаг за шагом азербайджанские власти начали ограничивать, зажимать оппозицию, гражданское общество и медиа. И я думаю, что вот эта линия будет вестись дальше.
Это был директор исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Уруджулу.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 23 февраля, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина седьмого. Как обычно в это время, с новостями региона, Любовь Баматова.
Сегодня в Чечне вспоминают жертв депортации. 23 февраля 1944 года население Чечено-Ингушской АССР по приказу Иосифа Сталина было насильственно депортировано в Республике Средней Азии. Глава Чечни отметил, что решение о ссылке способствовало в том числе отсутствию у чеченского народа достойного лидера, способного встать на его защиту. По информации портала Юга, несколько лет назад по инициативе Рамзана Кадырова 23 февраля в Республике было объявлено Днем памяти и скорби. Однако по предложению ученых, старейших, религиозных и общественных деятелей, единый день траура был перенесен на 10 мая. В этот день мы скорбим о всех жертвах, независимо от их политических взглядов и роли в истории чеченского народа. А в день 70-летия во всех населенных пунктах будут читать молитвы, помогать одиноким, престарелым, малоимущим, сообщил Кадыров. В ходе акции протеста в центре Киева был убит Георгий Арутюнян. По данным Союза армян на Украине, он был грузинским гражданином. Количество погибших в уличных боях в Киеве, по данным Минздрава Украины, достигло 82 человек. За медицинской помощью обратились 622 пострадавших. 405 из них были госпитализированы, сказано на официальном сайте ведомства. Георгий Арутюнян, гражданин Грузии, 1960 года рождения, был убит 20 февраля. Февраля на баррикаде. Его тело было доставлено в Михайловский собор. После смерти мужчины его трехлетняя дочь осталась сиротой, сообщается на сайте Киевской армянской общины. Информация о том, что погибший был гражданином Грузии, подтвердили в Союзе армян Украины. Официальные результаты проверки пока неизвестны. Накануне поздно ночью в Тбилиси было доставлено тело погибшего в Киеве Давида Кипиани, сообщает портал «Грузия онлайн». В Тбилисском международном аэропорту самолет, доставивший тело Давида Кипиани, встречали его родственники, близкие и представители Единого национального движения. По словам членов семьи, Кипиани пал жертвой снайпера. Накануне 22 февраля руководитель Краснодарской краевой организации Адыге Хасе Аскер Сохт вышел на свободу, сообщил корреспонденту «Кавказский узел» его адвокат Инвер Тли. «Мы разговаривали с ним по телефону, чувствует он себя нормально. 8 суток он находился в спецприемнике УВД Краснодара для административно задержанных», — заявил адвокат. Инвер Тли также добавил, что в настоящее время он и его подзащитный ждут назначения даты рассмотрения жалобы на постановление Ленинского районного суда Краснодара.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Самопроглашенные республики Южная Осетия и местное население неоднозначно относятся к судебным решениям, подтверждающим имущественные права грузинских беженцев на оставленные ими дома, рассказывает Мурат Гукимухов.
Грузинские беженцы через своих доверенных лиц в Южной Осетии восстанавливают в судебном порядке имущественные права на оставленную в Цхинвале недвижимость. По оценкам местных экспертов, счет подобных исков уже идет на десятки. Позиция грузинских беженцев вполне понятна. Коль уж не судьба вернуться в Цхинвал, то пусть в нем живет близкий человек, родственник или друг. А может быть, они планируют продать свои дома через доверенных лиц. Придраться тут не к чему, все по закону. По мнению югостинского общественника Тимура Цхрубати, сама возможность грузин защитить в законном порядке свои имущественные права в Цхинвале делает честь Южной Осетии. Проблема только в том, что далеко не всегда эти судебные решения реализуются. К сожалению, подчеркивает Цхрубати, эта проблема касается не только беженцев, но и тех грузин, кто сделал свой выбор в пользу Южной Осетии.
Если мы цивилизованное государство, мы не должны на основании национальности кого-то лишать собственности. А такие случаи в городе есть. Сасы Басишвили выкинули из квартиры. Она проживает в нашем городе, имеет гражданство. Единственная причина, по которой ее лишили жилья, это то, что она грузинка. Причем есть и судебное решение, что жилье принадлежит ей. Однако приставы не пришли и не вселили ее силовым вариантом в дом. Есть такой же случай на улице Героев, где работник юстиции присвоил себе жилище грузина, который сегодня тоже живет в Южной Осетии и не может вернуть себе квартиру.
Отношение к этим процессам в республике неоднозначное. На каждый случай заселения в брошенные грузинские дома в Схинвале расскажут десяток историй о том, как гамсахурдисты выгоняли осетин из своих домов, как разрушались осетинские села, как сгорел дом в 2008 году. А потом спросят, куда им было идти, где жить семьям, оставшимся без крыши над головой. Вот и занимали пустующее жилье. Но было и по-другому, говорит юго-осетинский правозащитник Фатима Маргиева.
Я считаю, что вот в этих захватах домов было и много беспредельного тоже. Были случаи, что и жильем владели, и всем, и все-таки захватывали дома. Такое тоже было. И так каждому конкретному случаю нужен индивидуальный подход.
По мнению Фатимы Маргиевой, мародеров, которые захватили по три дома, нужно просто гнать в шею. А вот бездомным государство обязано сначала помочь с решением жилищной проблемы, а уж потом выселять их из грузинских домов. Жительница Схинвала Валентина Котолова, доверенное лицо истца, также пытающегося восстановить свои имущественные права. Правда, ее доверитель осетинка Екатерина Пухоева. Много лет назад она уехала в Москву, а по возвращении в 2008 году обнаружила, что ее дом ей больше не принадлежит. Его продали по подложным документам, оформили сделку через нотариуса, подтвердили право собственности нового хозяина в судебном порядке. Валентина Котолова от имени своей сестры пятый год оббивает пороги судебных и следственных органов, чтобы восстановить справедливость и наказать мошенников. Но все без толку. Юго-осетинская Фемида отказывает в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что срок исковой давности по делу уже истек. Валентина Графовна говорит, что ничего не имеет против восстановления имущественных прав грузинских беженцев. Ее лишь возмущает такой избирательный подход республиканской Фемиды.
Им решили вернуть их имущественные права. А когда речь идет вот о моем случае, то мне ссылаются на какие-то непонятные статьи закона, нормы закона, что вы пропустили исковую давность. Это все наши чиновники решают вопросы. Ну, мы ходили в посольство, обращались в российское. Российское посольство, конечно, в шоке от того, что происходит. Но они снова говорят, что мы не имеем права вмешиваться в осетинское судопроизводство.
Валентина Котолова убеждена, что далеко не все из грузинских беженцев смогут восстановить свои права, а лишь те, кто обратятся со своей проблемой к нужным людям и согласятся на их условия, которые никакого отношения к закону не имеют. И длиться, по ее мнению, это будет недолго, лишь до тех пор, пока не поднимут шум выселяемые люди. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В пятницу в селе Дуиси состоялся митинг кистинцев и беженцев из Чечни, проживающих в селах Ахметского района Грузии. Люди протестовали против давления на молодежь со стороны спецслужб, дискриминации и нарушения права на свободу передвижения кистинцев, граждан Грузии, и чеченцев, которых не впускают на территорию страны. В митинге приняли участие более 300 человек, рассказывает Магомед Тариев.
В 3 часа дня представители сел Жаколо, Беркиани, Цибахеви, Омало, Цинубани и Думастори собрались у полицейского участка в селе Дуиси на митинг. 1,5 часа люди говорили о деятельности грузинских спецслужб, которые не дают спокойно жить местной молодежи, о политике дискриминации со стороны грузинских властей, которые закрыли въезд в Грузию для чеченцев из России и Европы. Они обвиняют власти в том, что те фактически наложили запрет на все инвестиционные проекты, которые предлагали реализовать в ущелье частные лица или благотворительные организации. По словам одного из участников митинга, Сайхана Музаева, последние 1,5 года чеченцев фактически держат в блокаде. От самого Сайхана контрразведка требует дать показания против офицеров МВД Гии Лорд Кепанидзе и Сандро Америдзе в связи с событиями в Лапанкуре. Из-за того, что Сайхан не идет на соглашение, его элементарно не выпускают из страны на учебу за границу.
Без объяснения причин наших ребят не запускают. Когда мы требуем какие-то причины, нам ничего просто не говорят. Я не могу улететь уже 5-й месяц на учебу. Я 5 раз пытался вылететь. Меня 5 раз снимали с рейса, не объясняя никаких причин.
Существует версия, что запрет на въезд жителей Чечни, Дагестана и Ингушетии в Грузию связан с Олимпиадой в Сочи. Но официального подтверждения нет. Грузинские чиновники даже называют абсурдной информацию о том, что въезд запрещен лишь жителям некоторых северокавказских республик. Но в интернете легко отыскать истории невъездных горцев. Жители Панкиси обвиняют также спецслужбы в том, что те постоянно дергают молодых людей по делу о событиях в Лапанкуре. Другой участник митинга – Салман Хасаев.
Сейчас просьба вызывает и местных беженцев насчет этого Лапанкуры в грубом форме. Вербуют нас, чтобы стукачили друг на друга. Хотя давали, чтобы ложные показания на бывшие сотрудников. Уже это близко. Месяцев 5-6. Никто объяснений не дает. И даже времени говорят, что это будет продолжаться до тех пор.
Три жителя Панкиси были убиты во время операции в Лапотском ущелье. Спецслужбы, считают участники митинга, пытаются построить дело не на реальных обстоятельствах, а на показаниях жителей Панкиси против своих бывших коллег. Судя по всему, грузинские власти из одной крайности впали в другую. При Саакашвили чеченцы были едва ли не самыми желанными гостями республики. В Тбилиси регулярно проводили встречи и конференции так называемых ичкерийцев, а по селам Панкисского ущелья свободно разгуливали и эмиссары, и Марата Кавказ. Сейчас грузинские власти полностью изменили свое отношение к северокавказским братьям. Чеченцев не пускают в Грузию, а места их компактного проживания находятся почти на осадном положении. Возможно, что все эти меры преследуют одну цель – продемонстрировать России, что политика поддержки чеченских инсургентов различного толка в Грузии будет свернута полностью. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Партия «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия» решила переформатировать себя и предстать перед обществом в обновленном виде. Об этом заявил премьер-министр Иракли Грибашвили, являющийся одновременно и лидером партийной организации. Глава партии признал, что за два года своего существования «Грузинская мечта» как партия, а не коалиция, разочаровала многих своих сторонников. Но теперь она вновь вернет доверие своих членов, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Вспомнили о нас перед выборами, да? В сердцах едва ли не сплюнул мой знакомый 50-летний Вано. Так он отреагировал на обращение Ираклия Гарибашвили к активистам грузинской мечты, который призвал своих сторонников партии принять активное участие в формировании нового облика и структур партии, клятвенно заверив при этом, что после выборов в органы местного самоуправления уже точно никто не останется обиженным. О своем глубоком разочаровании в организации членом Кахетинского отделения, которое он стал одним из первых в ОНО, говорил мне очень давно. В начальный период приходилось, сжав зубы, противостоять националам, у которых тогда были развязаны руки, и они действовали крайне жестоко. В ОНО считает в том числе и своим достижением безоговорочную победу кандидатов в депутаты от коалиции «Грузинская мечта» в своем районе. Однако после прихода победителей к власти его жизнь не поменялась к лучшему. Ему так и не удалось вернуть работу, которую он потерял из-за своих оппозиционных взглядов, не приглянулся он и назначенному из центра лидеру регионального отделения партии. «Сижу дома, избегая насмешек односельчан о том, что мечты сбываются только у родственников партийных бонз», говорит мне Вано. Но, видимо, новый клич партии мечтателей всей Грузии «Объединяйтесь» все же поселил крохотную надежду в его недоверчивом сердце моего собеседника. Под конец разговора он позволил сослаться на его слова, но на всякий случай попросил не указывать фамилии. Вдруг еще предстоит вернуться в партийные ряды. О том, что в регионах много обиженных на партию, уходящую в правящую коалицию, сегодня подтвердил и генеральный секретарь грузинской мечты Кахи Каладзе. Ему поручено провести в регионах партийные конференции, чтобы обновить организационные структуры. Сегодня Каладзе выписал авансом обещание трудоустроить всех, кто когда-то обманулся в своих надеждах.
Все те лица, которые достойно боролись и стояли рядом с нами, будут участвовать в этих процессах. И неверие в нас, которое появилось у наших сторонников в связи с их трудоустройством, мы устраним все проблемы.
На то обстоятельство, что своими заявлениями лидеры грузинской мечты фактически дали старт предвыборной кампании, политические оппоненты коалиции предпочли не обращать внимания. Зато политологи не скупились на оценки. Многие из них считают, что грузинская мечта безнадежно опоздала с намерением провести мобилизацию своих бывших сторонников. За два года существования, несмотря на хорошие ресурсы, партия так и не состоялась, говорит Хатун Алагазидзе. Партия действительно нуждается в реформировании. После ухода с политики Бидзина Иванишвили, я уверяю вас, рейтинг именно грузинской мечты никак сумеет подняться над показателями других партий, входящих в коалицию. Этой партии, как оформившейся организации, просто не существует. На местах хаос и внутренние дрязги. Грузинской мечте необходима не только мобилизация, она должна найти новые лица, интеллектуальный ресурс, который дал бы возможность формировать четкую партийную идеологию, считает политолог Корнели Какачия.
Грузинский политический спектр насыщен партиями правого и либерального толка. Поэтому грузинская мечта решила занять нишу социалистической идеологии, которая в Грузии еще свободна, хотя эти идеи весьма популярны. Видно, что грузинская мечта хочет сформироваться как партия власти, но пока не видно, чтобы они имели общее мировоззрение, идеологию или же выдвигают вперед яркую фигуру, которая могла бы привлечь к себе повышенное внимание.
По мнению эксперта, решить эти задачи непросто, хотя с учетом административных и финансовых возможностей, которых не может не быть у партии, основанной олигархом Бидзейна Иванишвили, вполне выполнимо. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Южной Осетии продолжают обсуждать взрыв во дворе дома главы президентской администрации Бориса Чучьева. Генеральная прокуратура самопроглашенной республики сообщила о возбуждении уголовного дела по двум статьям. Однако большинство жителей Цхинвали уверено, речь идет о самоподрыве, постановке с целью привлечения внимания. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Неприятный инцидент, который генпрокуратура республики уже квалифицировала как покушение на жизнь государственного деятеля, вызвало сомнения в части гостинского общества. Сегодня мне несколько раз довелось услышать, что искать преступника, который бросил во двор чиновника ручную гранату, не имеет смысла, поскольку он выполнил заказ самого Чучьева. И вся эта история очень напоминает аналогичные происшествия в прошлом. Можно припомнить по меньшей мере 3 эпизода, действующими лицами которых оказывались чиновники. В феврале 2008 года новостные ленты запестрели сообщениями о поджоге автомобиля лидера политической партии «Единство» Зураба Кукоева. Сообщалось, что неизвестные забросили в салон бутылку с зажигательной смесью, чтобы сорвать голосование по выборам президента России. Однако цхинвалцы не приняли эту версию, выдвинули собственную. Дескать, Зураб Кукоев просто устал от своей старенькой «Нивы», поэтому решил получить новую служебную машину. В декабре 2011 года произошло громкое покушение на жизнь генерального прокурора Таймураза Хугаева. Неизвестные выстрелили из гранатомета в его квартиру. К счастью, никто не пострадал, однако по мере того, как всплывали детали истории, генпрокурору прочно приклеилась кличка «Пиротехник», а обстрел назвали «самострелом». Крайне неубедительным показался цхинвалцам и случай с покушением на жизнь замминистра обороны Ибрагима Гасеева в сентябре 2012 года. Расследование всех 3 дел не дало никаких результатов, поэтому вчерашние происшествия обыватели встроили в эту цепь событий, говорит жительница Цхинвала, представившаяся Аидой.
До этого были уже случаи, когда это действительно бывал самоподрыв, и уже доверие теряется. Каждый раз кажется, что это на самом деле очередной пиар чиновника, который хочет кому-то что-то показать, типа вот какой я важный, на меня даже покушаются, это значит, что я работаю, пошел против кого-то. Или же воспринимается как, возможно, ему поугрожали. Но ничего серьезного, что может причинить вред его здоровью или жизни, в это не верят, потому что если бы на это была определенная цель, это бы совершили.
Не верят в серьезность покушений на местных чиновников и югостинский блогер Алан Парастаев. Это мода на громкие истории, объясняет он.
Ну, они, наверное, недооценивают свой народ, наверное, мало с ним общаются и считают, что это будет производить какое-то впечатление на массы людей, которых они почему-то считают вот такими ограниченными и могущими клюнуть на такую наживку. На самом деле люди уже грамотные политически, и такие вот фокусы не проходят.
Случай с Борисом Чучьевым, по мнению Алана Парастаева, на самом деле может являться вполне реальным покушением на чиновника или попыткой его запугать. Однако из-за нелепых рекламных акций в прошлом общественность уже не верит в серьезность подобных историй. Поэтому, уверен Парастаев, нет больших оснований нервничать и самому преступнику. Ведь расследование может забуксовать из-за скепсиса сотрудников прокуратуры, которые тоже очень возможно зацепятся за версию о самостреле. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
В пятницу после недельного перерыва продолжился судебный процесс по делу о посягательстве на жизнь президента самопроглашенной республики Абхазия Александра Анква. Был допрошен ключевой обвиняемый Анзор Будба, допрос которого первоначально планировалось провести еще 5 февраля. Напомним, Будба обвиняется в организации преступной группы, которая осуществила последнее покушение. Рассказывает Виталий Шария.
В течение 3 часов завершился допрос ключевого обвиняемого Анзора Будба. Сперва Анзор Будба, стоя у микрофона в светопрозрачной кабине, долго отвечал на вопросы своего адвоката Омара Бирулава. В основном он читал ответы, заранее составленные адвокатом, держа в руках стопку листов с компьютерным набором. Вот как подсудимый ответил, например, на вопрос о роде своих занятий в жизни.
Я до войны занимался коммерцией. И в Абхазии, так и на Украине. Был состоятельный, ни в чем не нуждался. В 1989 году, когда начались конфликты, я создал штаб в Гудаутов. Под руководством штаба создавал батальоны во всех селах, чтобы быть готовым оказать сопротивление грузинским властям и в случае их агрессии. Когда началась война, я стал командиром батальона. Однако меня вызвал Владислав Григорьевич и попросил оказать финансовую помощь для приобретения оружия.
По просьбе Владислава Ардзенба, сказал Анзор Будба, он передал для нужд абхазской армии все свое имущество, которое исчислялось миллионами. После войны он вновь занялся коммерцией в Москве и Сочи, стал зарабатывать большие деньги. И вновь его пригласил абхазский лидер Владислав Ардзенба и попросил наладить работу гудаутского лесхоза, чтобы тот функционировал и зарабатывал деньги для Абхазии. На президентских выборах в выборах 2004 года Анзор Будба поддержал Багавша и Анкваба. Александра Золотинсковича сказал Анзор Будба, он близко знает еще с тех пор, когда тот возглавлял в гудаутском районе райком комсомола и райотдел милиции. Всегда считал его своим другом, кем тот его считал, не знает, но относился к нему Анкваб хорошо. Отвечая на вопросы своего адвоката, Анзор Будба заявил, что дело против него сфабриковано. Кому и зачем это понадобилось, он не знает. Показания против него работника щебеночного завода Муртаза Сакания, очень порядочного парня, получены, убежден он, под пытками. С остальными подсудимыми на этом процессе он вообще не знаком и до суда никогда не встречался. Подсудимый сообщил также, что по его убеждению подозреваемый Тимур Хутаба не покончил с собой в камере предварительного заключения, а был убит. Анзора Будба также отводили в подвал люди в масках, угрожали ему, а когда ему дали выпить воды, он потерял сознание на 3 суток. Время от времени подсудимый переходил на весьма эмоциональный тон, в частности обращаясь к прокурору Квициня, который, по его мнению, сфабриковал дело. Затем подсудимый ответил на вопросы представителей гособвинения и судей. Судебное следствие будет продолжено в понедельник, 24 февраля. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Актеры Цхинвальского государственного драматического театра провели в Тбилиси предупредительную акцию протеста. Творческий коллектив требует, чтобы правительство Грузии определилось, к какому ведомству относится театр – Министерству культуры или администрации Южной Осетии в изгнании. От решения этого вопроса напрямую зависит финансирование театра, рассказывает Серго Бригвадзе.
23 года назад, в разгар грузино-осетинского конфликта, Цхинвальский государственный драматический театр имени Ивана Мачабели перекочевал в Тбилиси. Творческому коллективу театра, которому уже исполнилось 138 лет, пришлось практически восстанавливать его с нуля. Был период, когда актеры получали зарплату размером менее чем в 50 лари, но трудные времена не заставили их бросить родной театр. Несмотря на изгнание, театральные труппы часто ставили спектакли в Цхинвальском регионе. Последний актеры отыграли в 2008 году в одном из сел близ Цхинвали, а в Тбилиси они возвращались уже на грузинских военных машинах. «Началась война», рассказывает руководитель театра Заза Тадиашвили. До войны в 2006 году театр был зарегистрирован как юридическое лицо публичного права Министерства культуры, поэтому бюджетная программа ведомства на него не распространялась. Чтобы решить вопрос финансирования, по приказу тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили,
Саакашвили было решено временно, до урегулирования грузино-осетинского конфликта, как тогда объяснили, верить его руководству администрации Южной Осетии в изгнании. Но...
Началась августовская война, и юридически это постановление оформить не успели. В связи с этим проблема финансирования вновь стала актуальной. Минкультуры Грузии и администрация Южной Осетии до сих пор не могут урегулировать этот вопрос. Ежемесячно театру необходимо 36 тысяч вари, а в январе администрация Южной Осетии перечислила нам за целый квартал только 50 тысяч вари.
Сообщил Тедиашвили. Средств едва ли хватит до конца февраля, и если проблему не решат, в марте театр перестанет функционировать. Правительству в ближайшее время необходимо определиться с юридическим статусом Цхинвальского государственного театра и его финансированием, заявили актеры и их руководители в ходе предупредительной акции, которая прошла сегодня в Тбилиси. Вопрос принадлежности театра будет решаться в ближайшем будущем. Министерство культуры уже передало соответствующее постановление на рассмотрение правительства, сообщил мне глава администрации Южной Осетии Дмитрий Санакоев. Что касается финансирования, то, по его словам, в прошлом году его ведомство выделило театру 150 тысяч лари, а Минкультуры 300 тысяч лари из фонда помощи театрам. Но руководство театра увеличило зарплаты актеров и начало создавать более дорогостоящие декорации.
Без согласования с кем-то увеличить свои зарплаты, кто-то должен как бы утверждать его штатную численность и фонд заработной платы. По нашему согласованию на 200 тысяч он нам представлял расходы.
Рассказывает Санакоев. Вопрос размера бюджета будет рассмотрен сразу после принятия решения о юридическом статусе Цхинвальского государственного драматического театра. Связаться с Минкультуры, чтобы выяснить, когда будет обсуждаться этот вопрос, мне не удалось. Кроме того, состоятся выборы нового художественного руководителя театра и будет окончательно утверждено количество штатных единиц. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Строительство театра музыки и драмы в Тбилиси заморожено в октябре прошлого года, и до сих пор нет ответа на вопрос, какая судьба ждет это огромное, очень спорное с точки зрения экспертов и жителей города, строение в парке Рике. Ясно одно, в 2014 году стройка возобновлена не будет. Продолжает Михаил Егиков.
Огромная конструкция из стекла и металла в виде двух стилизованных гигантских кувшинов расположилась в старом Тбилиси, в парке Рире. Впрочем, если не знать замысел автора, итальянского архитектора Массимилиано Фуксоса, то ассоциация с кувшинами может и не прийти в голову. Тбилисцы называют это строение просто трубами. Проект здания театра музыки и драмы вызывал множество споров с самого начала строительства в 2011 году. Не утихают они и по сей день. Мерабу Гварадзе 65 лет. Всякий раз, прогуливаясь с внуками по парку Рихе, он вспоминает его прежний вид. Трубы, на его взгляд, никак не вписываются в исторический центр города.
Старый Тбилиси фактически потерял свой облик из-за этих труб. Туристам это может и понравиться, потому что они приезжают, не зная и не понимая исторической ценности этого места. Такое можно было построить и в другом районе Тбилиси, где это было бы вполне уместно. Мне эти трубы не нравятся и даже раздражают.
Георгию Микеладзе 31 год. У него тоже немало воспоминаний связано с парком Рире, но ему, в отличие от Мераба, необычное архитектурное сооружение в парке кажется вполне уместным.
Сейчас этот парк стал таким культурным местом, где повсюду охрана, и родители прогуливаются с детьми. Раньше здесь были постоянные драки, молодежь распивала алкоголь. И я здесь бывало выпивал, даже шашлык жарил, помню, почти на этом же месте. Сейчас здесь играет мой 5-летний сын, и когда он подрастет, для него эти трубы, как мы их называем, будут вполне привычны. Для него это будет театр, а не трубы. А театр – это здорово, это культура.
Столь разное отношение к амбициозному проекту, который патронировал экс-президент Михаил Саакашвили, вполне типично для жителей столицы. Правда, мнение сторонников продолжения строительства едва ли кто-то станет учитывать. Работы были приостановлены в октябре прошлого года просто потому, что проект очень не нравился новым властям. Бедзина Иванишвили, став премьер-министром, заявил, что нужно создать специальную комиссию, состоящую из архитекторов и дизайнеров, которые решат, стоит ли достраивать музыкальный театр или лучше будет перенести его в другой район столицы. К моменту свертывания строительства фасадные работы были почти завершены. Сегодня театр представляет собой вполне законченное сооружение, но внутри даже не вышли на нулевой цикл, а прилегающую территорию только-только начали облагораживать. На стройке копошится с десятков рабочих, они заняты доработкой фасада, но, как говорят в фонде развития Тбилиси, скоро строительная площадка полностью вымрет. Причина – отсутствие финансирования из государственного бюджета. На реализацию проекта уже потрачено 75 миллионов лари, а вот будут ли выделены дополнительные средства, не знает никто. В Министерстве финансов мне лишь сообщили, что бюджет на 2014 год расходы на строительные работы в парке Рихе не предусматривает. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.